17 часов 6 минут, вторник, июль, день 28. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Очень плохая внутренняя сторона МКАД между Вградкой. Там просто ад какой-то, и вы не едете. Скорость движения пишет 5 км в час. Внешняя сторона между Осташкой и практически вот этой новой Ленинградкой М11 тоже все плохо. Огромная пробка стоит. А в целом, ну, хотя... Не между, смотрите, Волоколамкой и Ленинградкой пробка, а на самом деле от Звенигородки до Ленинградки стоит пробка на внутренней стороне МКАД. Все там печально, все плохо, все нехорошо. А сегодня в России все празднуют день Крещения Руси! Крещения Руси! Клевый праздник, сегодня все веселятся. Я вижу этих людей, которые кричат, ну что-то, за православие! Бам! И бутылку о голову разбивает. Ну, в общем, круто. Сегодня день Крещения Руси, это раз. А я, кстати, родился в тысячелетие Крещения Руси. Неспроста, неспроста. Так вот, значит, тысячи лет еще и со дня кончины князя Владимира, которому мы никак не можем поставить памятник. Это тоже знаменательная и важная дата для нас. И я думаю, что в этот прекрасный день я должен задать вам прекрасный вопрос, который будет звучать следующим образом. А есть ли Бог? 134-21-35. Да, Бог есть. 134-21-35. Я это спрашиваю не для того, чтобы вас как-то, знаете, спровоцировать. Нет, я хочу убедиться в том, что мы действительно молодцы. Мы действительно православны во всем. Наши духовные скрепы крепчают каждый день. 134-21-35. Конечно же, Бог есть. Мы знаем, Бог есть. Я видел Бога, я чувствовал его присутствие. Бог есть, и все будет хорошо. 134-21-35. 134-21-36. Бога нет. Нет, Бога нет, я знаю. Я видел программы на Первом канале, на втором и на третьем тоже. Бога нет. 134-21-36. Отсутствует Бог. Вы думаете, что Бога нет. Вот так получилось. И 134-21-37. Не знаю. Не знаю. Да я не знаю. Да что пристали, я не знаю, я не разбираюсь в этом вопросе, я не знаю, есть Бог или нет, я не знаю. 134-21-37, 134-21-35, я точно знаю, Бог есть. 134-21-35, 134-21-36, Бога точно нет, я уверен в этом практически на 146%. 134-21-36, Бога нет. 134-21-37, да кто ж знает-то, есть он или нет, вот я вот лично не знаю. 134-21-37. 37, в таком случае вы набираете и звоните. Алло, здравствуйте.
Алеш, добрый день. Ох, и тему ты затронул. Сейчас тебя опять порвут.
За что? Четверг. За что? Вы как считаете, Бог есть или Бога нет?
Да черт его знает. Иногда думаю, что есть, а иногда думаю, что нет.
Что значит черт его знает? Если есть черт, то значит есть и Бог. Если... Ну а как? Ну, вы смотрите, человек смеется, смеется. Слушайте, я спросил, Бог есть? Она говорит, да черт его знает. Если есть черт, если есть сатана, то значит сразу предполагаем, что есть и Бог. Потому что откуда мог взяться сатана? Это ведь ангел, изгнанный с небес, падший ангел, сатана, вы же понимаете. То есть если мы говорим, черт его знает, значит мы предполагаем, что все-таки Бог есть. И он изгнал в определенный момент ангела в ад. Ангел ада получился. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
День добрый, Жора.
Да.
Значит, первое, видел сатану. Второе, видел дух, но не знаю, чей он. То есть живой, видел плоть, око большое.
А где видели?
Наяву. Присутствовал человек при этом, но не, он чувствовал оторопь, а видел-то все, я закрытыми глазами.
Значит, закрытыми глазами. Но это как было? Это где? Вы заходите в Ашан?
Потому что представляется дух как хочет. Он не наяву я видел инопланетян, но это оказался демон.
Это оказался демон! Вы понимаете, насколько у человека насыщенная жизнь? Я кроме рекламных щитов в Москве и пробок ничего не вижу. У человека и демон, и сатана, и все что угодно встречает в своей жизни. А как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
А это Кирилл из СПБ. Алекс, доброе утро. Доброе утро, говорю. Добрый день уже.
Ну ничего, в Питере поздно просыпаются, мы знаем, да.
Я так понимаю, тема-то про Бога еще актуальна. Смотри, в принципе, даже, ну, наверное, ни один атеист же не скажет 100%, что Бога нет. Просто на данный момент нет ни одного подтверждения, нет ни одного...
Нет, но если он атеист, он должен это сказать. Если он атеист, если он реально атеист, он говорит, Бога нет, все, он должен
я
это сказать.
Я атеист, я не говорю, что Бога нет. Значит, я говорю атеист. О том, что нету никаких доказательств его присутствия на данный момент.
Ну, это значит, что вы не атеист.
Атеизм сам по себе, он не должен вообще, в принципе, отвергать что-либо 100%.
Подождите, атеист, отрицающий Бога, ну, понимаете, да, то есть сам корень, само слово оно в этом содержит, атеист, то есть отрицающий Бога, Бога нет, любой атеист должен сказать, Бога нет, ты говоришь, он агностик, он может быть и не агностик, он может быть пантеист, например, и все что угодно, то есть вы просто разберитесь в том, Кирилл, кто вы на самом деле. Может быть, вы просто не знаете, как это называется с научной точки зрения, но атеист должен говорить, Бога нет. Все, атеист говорит, Бога нет. Все остальные, кто говорят, я сомневаюсь, нет доказательств, это не атеисты, это уже другие ребята. Какие доказательства того, что Бога нет? Его нет и все, зачем здесь доказательства? Так говорит атеист. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Позвольте на ваш вопрос ответить всего лишь одним четверостишием.
Давайте.
А может, действительно в сказке все это? И люди когда-то придумали Бога? И вечные мы, как и наша планета. Ну что ж, поглядим. Ждать осталось немного.
Немного? Спасибо. А сколько примерно хотя бы? Нет, мне бы хоть сообщили, сколько. Может быть, до осени, тогда я бы занялся чем-нибудь другим. Может быть, завел бы себе собаку, кота, гладил бы их. Почему нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир, есть же Бог или нет же Бога?
Знаете, вот однажды я почувствовал присутствие чего-то, что можно назвать Богом. Что? Просто тогда у меня было очень...
Что
я
же
лежал это? В больнице с неясными перспективами вообще на жизнь.
Так.
И вот после некоторого обращения, ну, это чисто инстинктивно, типа, помолился, вдруг показалось, что что-то большое, доброе, такое мудрое склонилось и успокоило. Я просто к тому, что отвечать на вопрос, есть Бог или нет, надо иначе. Вот можно ли иначе почувствовать присутствие?
Можно ли почувствовать? Ну, давайте так, я могу расширить вопрос для голосования. 134-27-35, можно ли почувствовать присутствие Бога? Да, 134-27-35. 134-27-36, нет, и Бога нет. Вот так, 134-27-36. 134-27-37, не знаю. Не знаю. А может быть, вы среди вас есть апатеисты? Это те ребята, которые говорят, да вообще-то не важно, есть Бог или нет. То есть есть такие ребята, они называются апатеисты. Ну, они говорят, нам вообще не важно, потому что это никак не влияет, например, на цены в магазине или что. Ну, есть, есть, нет и нет, говорит, мы не знаем, нам пофигу. Вот, кстати, третья позиция, она более всего близка к апатеистам. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Юлия.
Да.
Если позволите высказаться на эту тему, предыдущего звонившего, я тоже чувствовала.
Чувствовали Бога.
Вы знаете, не
как
один раз
как
в своей жизни,
как
особенно в трудных ситуациях, я вам даже могу сказать, что снился мне.
Снился Бог.
Снился. И,
как он выглядел?
Снился ангел-хранитель.
Как он выглядел?
Алло.
Как он выглядел? Потому что те описания ангелов, которые я читал в Ветхом Завете, они действительно страшные, понимаете, там несколько глаз у них, несколько ушей, они довольно такие, ну, как бы сказать вам, страшные по нынешним меркам. Вот, а как,
нет,
как вам показался?
Нет,
как...
не страшные. Сейчас я вам, если позволите,
да,
в двух
да,
словах
как он...
опишу.
Как же, как же?
Значит, снился мужчина.
Мужчина.
Между 30 и 40 годами.
Угу.
Вот такой, со средней бородой, не длинный, и в ярко-белом одеянии.
В ярко-белом
одеянии. И вы знаете, они не говорят во снах словами. Такое ощущение, как будто они нам посылают свои слова, как по телепатии.
Чем-то другим, некой эмоцией, некой незримой и необъяснимой субстанцией. Хорошо, я понял, я выслушал тех людей, которые видели Бога и сатану. Я выслушал их, спасибо огромное. Как видите, демократия здесь у нас в полной мере себя проявила. Сейчас я хочу выслушать атеистов. Я хочу услышать их доводы. Они говорят, что Бога нет, может быть, они нам объяснят это. 7373-948. Сейчас нужно атеисты, люди неверующие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да,
я вам хочу сказать, что в самой Библии написано, что Бога нет. Там есть такой стих: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Все, спасибо.
Так он же безумец. Он же безумец. Он же безумец, поэтому он так и сказал. Это намек на то, что только дурак думает, что Бога нет. Понимаете, только безумный. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Это Мишутка.
Да,
перебежчиков принимаете?
Да, перебежчиков откуда, куда?
Ну, вот я до определенного момента был ярым сторонником того, что нету какой-то всемогущей силы.
А сейчас вы поняли, что она есть.
Но на самом деле, да, были просто несколько событий в жизни, которые заставили задуматься. И начав анализировать, я понял, что, по крайней мере, что-то наподобие ангела-хранителя уж точно присутствует.
Присутствует. А не воля случая это случай? Вот, может быть, это случай?
Вот, ну, я просто как инженер по образованию, да, Очень интересно. Начинаю смотреть с точки зрения теории вероятности на это, я понимаю, что это для случая слишком.
Слишком для случая, слишком повезло человеку. Пили омывайку, наверное, да? И не ослепли. Слушайте, у меня вопрос все-таки к атеистам. 7373948. Вы вот говорите, что Бога нет, правильно я?
Да. Бога как бы, ну, не то, что его нету, да?
А как это
я считаю, что Бог — это природа вокруг нас.
Вы пантеист? Нет, мне нужен атеист. Мне нужен человек, который скажет, Бога нет. Бог умер, вы скажете, или даже и не рождался. Бога нет. Вот один человек хотя бы, который объяснит свою позицию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Бога нет.
Почему?
Потому что есть нечто высшее, более серьезная энергия.
Ну так хорошо, я эту энергию называю Богом, что тогда? Мы оба с вами пантеисты и расходимся на этом. А давайте мы скажем, что нет энергии.
Не согласен.
Не согласна, но вы не атеист, опять же. Вы опять не атеист. Нет, мне нужен атеист, который скажет, в основе все человек, Бога нет, умираем, все, конец, никакой души, никакой энергии, ничего вот этого перемещения нет, никаких вам 9 жизней, вот, ну это если вы там, понимаете, буддизм всякий, вот, или катывы, например, как вариант, вот, ничего этого нет, это все гонево, и на самом деле жизнь она одна, и вот мы умираем, и нас больше не будет. Вот такие люди, и я хотел бы, почему, я, может быть, в какой-то мере хотел бы с ними поспорить или попытаться прояснить прочности их позиции. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы высказаться по поводу Бога.
Да.
Вот, и на мой взгляд, Бога нет. Потому что, ну, я как и в своей жизни, да, я мотоциклист и часто попадал в ДТП. Вот. И выживал только благодаря тому, что, ну, я был подготовлен ко всему. А многие говорят, что это, блядь, типа, тебя Бог спас и все такое.
Да? А вы не вешаете иконки там на мотоцикле нигде? Вот этого нет у вас?
Ну, вот на предыдущих уже негде вешать, на самом деле. Ну, и на нынешнем тоже не вешают, да.
Не вешайте. Но есть люди, которые иконки используют в автомобилях, я видел. 57% радиослушателей... Я их, кстати, не осуждаю нисколько. Это их выбор. 57% радиослушателей говорят, Бог есть. Бог есть, они говорят, 57%, и все будет хорошо. 31% говорит, Бога нет, Бога не существует, они говорят, это все неправда, это все обман. 12% говорит, мы не знаем. Хорошо, я присоединюсь к этим 12%, потому что здесь я с вами разговариваю скорее с точки зрения человека, который хочет узнать. 7373948. Так вот, Бог есть или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да,
я атеист.
Да, вы атеист. Бога нет?
Нет.
Почему?
Это никто не доказал. Вера, в принципе, не требует доказательств, поэтому почему стоит иметь в виду этот факт?
Смотрите, с другой стороны, никто не доказал, что Бог есть, но ведь никто не доказал, что его нет.
Ну, это такая логическая головоломка. Западня, другой вопрос, что в большинстве случаев любой человек, который... И имеет представление о развитии живых систем, о развитии космического пространства. Любой химик, биолог будет просто конкретно убежденным эволюционистом и атеистом.
Вот, кстати, знаете, я слышал, что в РАН, например, Российской Академии Наук, при том, что люди занимаются точными науками, они могут быть верующими. Почему вы думаете, что Бог не может в себя вмещать физику, химию, какие-то науки, биологию?
Ну, точные науки разные тоже бывают.
Безусловно.
Физика, астрофизика, вот она в первую очередь иллюстрирует процесс эволюции, если ей заниматься.
Так, а если это эволюция, она подвластна
Богу? Какой-то инженер, у него просто не будет понимания, чтобы сделать выводы.
Послушайте, если это эволюция, она подвластна Богу? Что если Бог сделал так, чтобы была эволюция?
Ну, просто в этом нет смысла. В Боге просто нет смысла.
Почему нет?
Он необходим просто-напросто людям для адаптации. Вера, религия – это адаптационная, ну, это приспособительная реакция белковой формы жизни на высокоорганизованном уровне, социальном, для адаптации к окружающей среде.
Но, с другой стороны, вот та же самая математика с ее абстрактными какими-то величинами – это тоже вполне себе приспособление к окружающей среде. Когда мы пытаемся что-то посчитать, когда мы пытаемся привести некие законы, знаете, идеально сферический конь в вакууме – вот такие вот вещи есть в математике. Это абстракция, но, тем не менее, в математику мы с вами, например, верим, а в Бога почему-то не верим.
Ну, математика работает. И это математика — это инструментарий, с помощью которого можно обсчитать абсолютно все в мире. Вот сам такой факт один. Академия наук Соединенных Штатов Америки, 95% — это атеист.
Может быть, все так плохо у них, поэтому и духовности в них не хватает. Ну, спасибо огромное. Вот вы слышали доводы человека, который называет себя атеистом. Он говорит, это все выдумано, это не нужно, математику можно использовать. С другой стороны, мы зайдем в храм и скажем людям, вы ставите свечки, зачем вы это делаете? Они нам скажут, это можно использовать, это круто. Я поставил свечку, Бог увидел, что я в него верю, и все у меня по жизни хорошо. Я заказал службу, молебен, и все у моих родных хорошо. Мы скажем, а может быть, у твоих родных просто так все хорошо? Он скажет, может быть, но я думаю, что именно потому что есть Бог, и я в него верю, и я заказал молебен. Именно поэтому у них все хорошо. Что мы будем говорить этому человеку? То есть мы опять бездоказательны. Если мы будем говорить об астрофизике, о физике, о теории создания вселенных, это опять теории, то есть теория большого взрыва. Это не подтвержденная теория. Мы предполагаем, что так может быть. Или мы берем теорию струн. А есть ли одно доказательство хотя бы того, что теория струн по-настоящему работает? Есть ли доказательство того, что это правда. Нет доказательств экспериментальных, нет теории струн. Тем не менее, она существует. Поэтому разговор о Боге и веру в Бога я, в принципе, приравниваю к вере в теорию струн, вере в теорию большого взрыва, которую не опровергнуть, не доказать никто особо не может. Но, тем не менее, мы принимаем это как некую данность для того, чтобы развивать то, что, по крайней мере, у нас сейчас есть и нам подвластно с точки зрения интеллекта нашего. 7373948. То есть я не вижу здесь опровержений, опять же, существования Бога. Не вижу. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Валерий Николаевич, из Министерства
народа. Да, пожалуйста.
У нас давно эксперименты проведены.
Очень плохо вас слышно, простите, я должен выключить. Мне все-таки нужны люди, которые умеют пользоваться приемником. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Атеист.
Да, вы атеист. Бога нет?
Нет, потому что само понятие Бог – порождение там, нашего разума.
Хорошо, если мы не будем...
Если бы не было разума, то не было бы этого понятия, в принципе.
Не было бы этого понятия в нашем разуме, но помимо нашего разума может существовать какое-то понятие?
А если есть другой разум?
Если есть. А мы предполагаем, у Вселенной есть другой разум?
Ну, это неизвестно, доказано, здесь можно...
Неизвестно для нас, а может быть известно для Бога.
Но это не означает, что понятие такое, как Бог, оно существует.
Ну хорошо, я назову это понятием вилка. Какая разница? Я придумаю сейчас другое название Богу. У Бога тысячи имен, например. Вот мы так берем миллионы.
Нет, мы закладываем сюда в этом понятие определенные какие-то функции.
Какие функции вы закладываете?
Ну, я вот как атеист никаких не закладываю, но те, кто верует, они закладывают там, управление какое-то,
управление.
Подразумевает под собой функцию там ведения кого-то куда-то, спасения.
Ну, с другой стороны,
и,
если
там,
мы...
И так далее, и тому подобное. Эти все вещи мы придумали.
Ну, если с другой стороны, смотрите, было, мы начнем говорить... Сейчас, я попытаюсь объяснить вам, мне нравится ваш ход мысли, я хочу просто объяснить. Смотрите, во Вселенной, во всяком случае, говорят ученые, есть одна основополагающая сила. Эта сила называется гравитация. И благодаря этой силе якобы образуются и другие всяческие силы. Ну, то есть есть гравитация. Что если гравитация — это Бог?
Ну, ради Бога, если он будет спасать и определять души человеческие.
Так он все определяет. Гравитация как? Гравитация практически все определяет. Гравитация определила положение Солнечной системы, да, в созвездии, там, в Млечном Пути. Гравитация определила положение Земли относительно Солнца в определенный момент. Гравитация вообще создала Землю как таковую, понимаете? Гравитация определила расстояние от Солнца до Земли. Благодаря этому зародилась в определенный момент жизнь на планете Земля. Ну, я предполагаю сейчас, да? Что же получается? Есть некая основополагающая сила, которая влияет на нас так, что могла и должна создать. Что если Бог — это и есть гравитация? Что если гравитация — это и есть Бог? Что тогда? 7373948, телефон прямого эфира, и она действительно управляет этой силой. Она действительно может много изменить. Она может взять и организовать нам цунами в лед. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валентин. Вы знаете, Бог это в мозгах, больше его нигде нет.
Бог в мозгах.
Религия возникла только тогда, когда человек осознал, что он смертен.
Но я все-таки не говорю, я не говорю о мозгах.
И с тех пор, да. И с тех пор так это и идет.
Ну, то,
человек
что...
боится, это от страха.
От страха, вы говорите, от страха. Человек боится и думает, что есть Бог, и пытается продлить себе жизнь после смерти, потому что не хочет признать, что он смертен, что он конечен. Но если человек конечен, то куда девается энергия после распада человека в земле? Ну, вот скажем, человек, да, это некая биоматерия, правильно? Эту биоматерию могут использовать в качестве еды черви, например. Ну, вы понимаете, да? Да и вообще, в целом, при распаде этой биоматерии некая выделяется энергия. Безусловно, то есть она выделяется по-любому. Мы как перегной лежим в земле, и это выделение некой энергии. Вы понимаете, куда девается эта энергия? Куда она уходит? Почему она уходит? То есть жизнь, так или иначе, наверное, наша продолжается. Просто она продолжается не в том виде, в котором мы привыкли себе представлять. Наверное, да, глупо будет сейчас в 21 веке говорить о том, что Бог антропоморфен, что у него есть борода, что он сидит на облаке и так далее. Но если мы попробуем все-таки дойти до того, чтобы Бога в какой-то мере себе в голове сформировать как некую силу. Ну, то есть до пантеизма мы дойдем, конечно, ну ладно. 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Роман.
Да, пожалуйста, Роман.
Я атеист, я не верю.
Вы не верите во что?
В Бога, ни во что, ни в черта, ни в Будду, ни в Кришну, ни в Аллаха.
А
ни в одного Бога.
Ни в одного Бога не верите. А почему?
Ну, хотя, по сути, в теории это же одно единое, просто имена разные. Ну, не верю, в общем.
А почему?
Потому что его нет.
Его
в
нет.
В одном мультике персонаж сказал, я верю в мексиканцев, потому что они есть.
Угу. Слушайте, у меня вопрос такой. Вы говорите, его нет, основываясь на чем?
На ощущение белого света.
На ощущение. То есть вы основываетесь на некой вере, уверенности в чем-то, в вашем эмпирическом таком...
Вера сознаниями, она не может быть. Бог, я вижу, это темный ящик для неведущих людей.
Нет, подождите,
не знают,
вы сказали, что вы основываетесь... Я, подождите, я, подождите, очень, очень, очень важно, очень важно.
Богом,
не торопитесь.
Светлая,
это нет, вы не слышите. Вы не слышите, вы не слышите. Человек почувствовал слабину своих мыслей сейчас в данный момент и доказательств, и сразу начал говорить безостановочно. Значит, это очень важно, это очень важно. Я говорю, на чем вы основываетесь, когда вы говорите, что Бога нет? Он говорит, на своем восприятии я основываюсь. Но восприятие — это не знание. Восприятие — это ощущение. Ощущение — это вера. Мы доверяем своему восприятию. То есть вы верите в отсутствие веры. Помните, Наутилус пел, можно верить в отсутствие веры, можно делать отсутствие дела. Вы так или иначе верующий человек. Вы верите в отсутствие чего-то. В этом проблема тоже, видите ли, потому что вы доказать-то ничего не можете. Поэтому я считаю, что вообще удобно очень быть, знаете, все-таки апатеистом, человеком, который говорит, это неважно, есть, нет, это не главное. Главное, что мы здесь делаем сами по себе, стоит ли нам задаваться такими большими вопросами. Я еще раз просто напомню итоги голосования. У нас 57% сказали, что Бог есть, 31%, что нет, и 12%, что они не знают. Я присоединяюсь к 12%, потому что я не знаю, настаивать ни на одной из позиций не буду. Тем не менее, если вы настаиваете на одной из них, то готовьте какие-то аргументы в следующий раз еще, потому что вопрос этот бесконечный, мы его будем наверняка обсуждать еще не раз. Ну, если нам не запретят его обсуждать. Да, а не все ли равно, Бог есть или нет? Иди работать, говорит, стертый сыр, не надо. Так, это не то, у нас, кстати, подзавис СМС-портал, надо что-то с ним сделать. Какой Бог? Какая душа? Говорит Вуд Стил. Недавно какой-то чувак с криком «Я Бог» вытащил из окошка автомобиля гаишника. Да, богохульствовал, конечно, 55-й этот человек. Ну что, 4 балла пробки, по-прежнему самая большая пробка у нас от Звенигородского шоссе до Ленинградки стоит на внутренней стороне МКАД. И если вы так заинтересовались вопросами религии, вопросами Бога и готовы говорить о них, то давайте после новостей поговорим о патриархе, который много чего наговорил в день крещения Руси. Ах, ну что, давайте поговорим о том, что сегодня сказал патриарх Кирилл. Я еще раз напомню, что в России празднуют День Крещения Руси. И сегодня 1000 лет со дня кончины князя Владимира, которому никак не могут поставить памятник в Москве. И самое главное, что, например, Порошенко у себя там на Украине тоже празднует 1000-летие со дня кончины князя Владимира. Вот смешно, да, выходит, когда мы вроде бы должны противостоять друг другу, и, может быть, даже противостоим, или противостоят властные круги. Знаете, корни-то у нас все равно одни. Вот я говорил и говорю, что мы один народ, ничего с этим не поделаешь. Но, конечно, иной раз несет в разные стороны. Но вот обратите внимание, когда начинаешь копать вглубь истории и искать каких-то героев своих, получается, что герои-то у всех одинаковые. И теперь я даже не знаю, как вот здесь вот позиционировать себя, да? Вот как позиционировать себя? Порошенко говорит, князь Владимир, говорит, хороший. И мы такие, князь Владимир хороший. Пара-пара-пам. После этого надо бы подружиться, после этого надо бы, наверное, обняться и забыть о том, что есть между нами. А, плохого я имею в виду. Ну, не знаю, посмотрим, что будет получаться. Давайте патриарх Кирилл послушаем. Давайте.
Действительно, с крещением произошел глубинный слом старой жизни. Не в одночасье та жизнь ушла. Кем были языческие боги киевского пантеона?
Это я добавляю.
Они были рукотворными символами человеческих страстей и человеческого беспорядка и буйства внешней стихии. Ведь именно перед этой стихией в ужасе склонялись язычники, но одновременно склоняясь в выдолах, искали оправдания своей жизни и своих поступков. И вот происходит слом всей этой старой мировоззренческой основы. И христианский идеал не во мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь, в жизнь нашего народа. Этот идеал мы назвали Святой Русью. Сегодня мы переживаем особую эпоху, тысячи лет спустя после князя Владимира. Очень многие сознательно отказываются от этого идеала. Другие просто не задаются никакими вопросами, касающимися мировоззренческой основы своей жизни. А другие плывут по течению и воспринимают с наивностью и доверием все то, что обрушивается на них в колоссальном информационном потоке. И перестают различать добро и зло, светлое и черное. И кто тогда возвращается в жизнь? Идолы. Не может быть вакуума. Нужно кому-то поклоняться. И создает современное человечество идолов куда страшнее киевского перуна. Одни предлагают раскрепостить себя таким образом, чтобы творить все, что хочу. И поклоняются чувственным наслаждениям, потребительству, эгоизму. Если на пути достижения этих целей возникают проблемы, эти проблемы можно решать с позиции такого мировоззрения почти что любыми средствами и способами. И мы видим, как мир захлестнула преступность, войны, и большие, и малые, как почти ни с чего не стоит в наш просвещенный век человеческая жизнь. Эти старые идолы появляются в новом обличии, обладают колоссальной притягательностью. И тысячу лет после князя Владимира перед народом нашим снова встает мировоззренческий выбор. Мы с кем? Мы с небом на земле. Как говорили о богослужении в храме Святой Софии Константинопольской послы князя Владимира, или мы с перуном? С кем мы? Как народ, как страна, как наследницы Святой Руси.
Ну и что, с кем вы? Вот вопрос, да? Я не буду задавать так провокационный вопрос. У меня создалось некое ощущение агрессивности посыла патриарха Кирилла. Ничего не могу с этим поделать. Я знаю, как говорит этот человек. Я знаю, что он прекрасный, ну он вообще златоуст, на мой взгляд. Говорит идеально всегда. Без каких-либо пауз, без междометий ненужных, без эме. Говорит потрясающе. Все-таки образование у наших священников, дай Боже, да? Но все-таки... Мне показалось, что в этот раз в словах патриарха, в его интонациях я услышал некий агрессивный посыл. С кем мы? Где мы? Воины? Киевский Перун? А что, он уже не наш этот Перун? То есть мы никакого отношения к нему не имеем? Это Киев только имеет отношение? А как же Киевская Русь? Разве не оттуда мы? Ну ладно. Войны и большие, и малые сейчас ведутся. А что же, когда православие было в России, я имею в виду Российской империи, например, войн не велось, что ли? То есть они велись и большие, и малые. Мы прекрасно об этом знаем. Да, это просто... Это не догма, во всяком случае. Это нельзя опровергнуть. Войны велись всегда. При любом строе, при любом режиме, при любом религиозном раскладе. Абсолютно всегда они велись. В идолах искали оправдание, склоняясь перед ними, говорит патриарх Кирилл. А не то ли то же самое сегодня происходит, когда люди лживые приходят в храм, склоняются свою голову перед Христом, да, перед Спасителем, перед иконами, перед этим убивая, понимаете, перед этим греша, просто для того, чтобы найти себе некое оправдание. Разве не это самое происходит, когда бывшие комсомольские работники вдруг рядятся в православных и рассказывают нам о том, как надо верить в Бога? Разве не это происходит? Разве не ложь? Разве не попытка оправдать свои грехи? Не попытка оправдать свой жизненный путь? Вот скажите, пожалуйста, разве не так? Я хочу поставить вопрос на голосование. Вы знаете, я почувствовал некий агрессивный посыл, серьезно, агрессивный эмоционально. 134-21-35, вы считаете, что в речи патриарха, да со всем уважением мы говорим, мы не говорим там Гундяев и еще что-то, мы говорим патриарх Кирилл, но в его словах вы видите некий агрессивный посыл, некий воинствующий посыл. 134-21-35, патриарх выглядит воинственно, 134-21-35, 134-21-36, вам так не показалось. Нет, патриарх не выглядит воинственно. Нет такого посыла в его словах. Вам так не кажется. Вы считаете, что он говорит, как обычно. Вы считаете, это миролюбивая речь. 134-21-36. 134-21-35. В словах патриарха вы увидели некий агрессивный, воинствующий посыл. 134-21-36. Вы этого не увидели. Вы этого не ощутили. Вы говорите, да нет, обычная, вполне себе миролюбивая православная речь. Я бы хотел поставить еще раз запись патриарха, если можно, и то, как я воспринимаю, и то, что я услышал. Серьезно, мне не хватило только некого, как сейчас говорят, саундтрека, мне не хватило некой мелодии на заднем фоне. Вот включите патриарха, а я включу свою мелодию.
Действительно, с крещением произошел глубинный слом старой жизни. Не в одночасье та жизнь ушла. Кем были языческие боги киевского пантеона? Они были рукотворными символами человеческих страстей и человеческого беспорядка и буйства внешней стихии. Ведь именно перед этой стихией в ужасе склонялись язычники.
134-21-35, вы видите агрессивный посыл. 134-21-36, вы его не видите.
И вот происходит слом всей этой старой мировоззренческой основы. И христианский идеал не во мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь.
Смотрите за окно, бушует стихия.
Этот идеал мы назвали Святой Русью. Сегодня мы переживаем особую эпоху, тысячи лет спустя после князя Владимира. Очень многие сознательно отказываются от этого идеала. Другие просто не задаются никакими вопросами, касающимися мировоззренческой основы своей жизни. А другие плывут по течению и воспринимают с наивностью и доверием все то, что обрушивается на них в колоссальном...
134-21-35, вы чувствуете в этом некую агрессию? 134-21-36, нет.
И зло, светлое и черное. И кто тогда возвращается в жизнь? Идолы. Не может быть вакуума. Нужно кому-то поклоняться. И создает современное человечество идолов куда страшнее киевского Перуна. Они предлагают раскрепостить себя таким образом, чтобы творить все, что хочу. И поклоняются чувственным наслаждениям, потребительству, эгоизму. Если на пути достижения этих целей возникают проблемы, эти проблемы можно решать с позиции такого мировоззрения почти что любыми средствами и способами. И мы видим, как мир захлестнула преступность.
Ну что скажете, а? Что скажете? Давайте итоги голосования. 70% радиослушателей говорят, что они видят в этом все-таки воинствующий посыл. Это воинствующее православие, считают 70%. 30% считают нет. Более того, я напомню итоги предыдущего голосования, когда я спросил, есть ли Бог. Тогда 57% наших радиослушателей ответили, что Бог есть. То есть я предполагаю, что большинство нашей аудитории люди верующие. И также большинство, 70%, говорят о том, что видят некую агрессию в словах патриарха. Дайте оценку. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Мне кажется, все он правильно говорит, потому что вера, она всегда...
Я не спросил, правильно он говорит или нет. Я спросил, есть ли там агрессивный посыл. Мы можем соглашаться и не соглашаться.
Да, есть агрессивный посыл, потому что, ну как уже людям объяснить, как донести к ним?
С другой стороны, разве... Ну как по-хорошему? Ведь нам вроде бы Спаситель так и завещал, по-хорошему все решать. Понимаете, когда церковь в определенный момент, это не наша православная церковь, это католическая церковь, но тем не менее, в определенный момент поняла, что по-другому донести информацию нельзя, она начала этих людей жечь на кострах. Хотим ли мы этого? Большой вопрос. Я, например, не хочу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
А меня зовут Нина, я хочу сказать свое отношение к тому, что вы спросили.
Да.
Во-первых, там Владимир, самому Владимиру не чуждо было потребительство. А во-вторых, сама...
Да вы что, то есть Владимиру, все, я прям даже слушать не буду, то есть вы не читали истории. Владимиру, у которого было дикое множество наложниц, дикое, просто сумасшедшее абсолютно, да, не поддающееся счету, ему было чуждо потребительство. Так, услышали это и забыли сразу, как страшный сон. 7373948. Князь Владимир, ныне святой, был страшным человеком при жизни. Это должны все знать, если хотят это знать, конечно, можете не знать, если не хотите. Страшным человеком. Убивал, насиловал, использовал женщин как биомассу. Пожалуйста, это князь Владимир. Потом он был причислен к лику святых. Ну, так получалось. Но у нас к лику святых причислен и, например, Николай II, который в определенный момент, напомню вам, расстреливал мирные демонстрации. Ну, не сам, конечно, не из пулемета, но тем не менее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, да. Меня зовут Иван, я из Москвы.
Да.
Конечно, агрессия тут не то, что она пышет из его слов.
Вы считаете?
Из него. Конечно, да, это
чувствуется. А может быть, сейчас по-другому и нельзя? Вот человек дозвонился и говорит, по-другому сейчас нельзя, мы уже погрязли в грехе, и как уже донести информацию? Ну никак.
Алексей, ну посмотрите, либо они, я имею в виду православные, да, придерживаются их писанию, так, их инструкции, которые у них Библия называется, и ведут себя согласно Библии.
Ну, согласно Библии, можно, понимаете, вести себя согласно Ветхому Завету, можно согласно Новому Завету, можно согласно тому, что говорили последователи Христа, понимаете?
Так, а вы посмотрите, когда им начинаешь говорить о Ветхом Завете, они начинают как-то себя от него отдалять.
Ну, это то понятно.
Вроде как это к ним не относится. А у них Библия без Ветхого Завета. Поэтому они сразу же про него начинают замолкать. Ничего о нем не говорят. Ну, посмотрите. Mein Kampf... Гитлера.
Нет, нельзя цитировать. Прошу прощения, нельзя цитировать. Это запрещенная книга в России. Ни в коем случае нельзя ее цитировать. Она не должна у вас храниться ни в каком виде. Она запрещена. 7373-948. Запрещенная законом книга. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу ответить на ваш вопрос по поводу того, есть угроза или нет.
Ну, не угроза, скажем, а некий воинствующий посыл.
Меня зовут Мария, я из Москвы.
Да,
я считаю, что воинствующего посыла из слов патриарха Кирилла нет.
Нет.
Я считаю, что все слова сказаны правильно.
Правильно.
И ваш саундтрек, сопровождение и дождь, который льет из окна, конечно же, дал дополнительный эффект.
Ну а какой же? Тогда подождите. Тогда предложите мне другую какую-то музыку, я ее сейчас поставлю, и мы попробуем послушать так. Какая? Это мое восприятие, оно, естественно, субъективное.
Поставьте Чайковского.
Чайковского что?
Позитивную. Ну...
Будет ли нормально сочетать
Чайковского
и, соответственно, патриарха Кирилла, потому что некоторые Чайковского обвиняют в том, что он был нетрадиционной сексуальной ориентации?
Я могу вам сказать, что у нас очень многие люди скрывают свои нехорошие качества.
Не, я понимаю. Ну, то есть вы считаете нормально сочетать Чайковского и патриарха Кирилла? Я у вас спрашиваю разрешение. Можно?
Я считаю, что... Вы мне разрешение спрашиваете? Я вам предложила это.
Да, я помню. Ну, я и спросил. Все. Давайте, Чайковский, да, что у нас? Чайковский. И, естественно, я сейчас попрошу всех опять нам поставить патриарха Кирилла. Ничего не поделать. И всех я попрошу Вновь голосовать. Услышите ли вы с этой музыкой агрессивный посыл в словах патриарха или нет? Мы включаем патриарха, включаем.
Действительно, вот. И вот, пожалуйста, вальс святов. Произошел глубинный слом старой жизни. Не в одночасье та жизнь ушла. Кем были языческие боги киевского пантеона? Они были рукотворными символами человеческих страстей.
Ай, да, мы голосуем.
И человеческого беспорядка.
134-27-35. По-прежнему вы чувствуете агрессивный посыл. По-прежнему 134-27-35. Нет, с этой музыкой все по-другому. 134-27-36.
Но одновременно склоняясь, в идолах искали оправдание своей жизни и своих поступков. И вот происходит слом всей этой старой мировоззренческой основы. И христианский идеал не во мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь, в жизнь нашего народа. Этот идеал...
Вы по-прежнему слышите агрессию. 134-21-35. 134-21-36. Нет, уже не слышите.
Тысячи лет спустя после князя Владимира очень многие сознательно отказываются от этого идеала. Другие просто не задаются никакими вопросами, касающимися мировоззренческой основы своей жизни. А другие плывут по течению и воспринимают с наивностью и доверием все то, что обрушивается на них в колоссальном информационном потоке. И перестают различать добро и зло, светлое и черное. И кто тогда возвращается в жизнь? Идолы. Не может быть вакуума. Нужно кому-то поклоняться. И создает современное человечество идолов куда страшнее киевского перуна.
134-27-35. По-прежнему агрессию видите, какую-то и воинствующее православие. 134-27-36? Нет.
И поклоняются чувственным наслаждениям, потребительству, эгоизму. Если на пути достижения этих целей возникают проблемы, эти проблемы можно решать с позиции такого мировоззрения почти что любыми средствами и способами. И мы видим, как мир захлестнула преступность, войны, и большие, и малые, как почти ни с чего не стоит в наш просвещенный век человеческая жизнь.
Я уже вижу постмодернизм в этом сочетании.
Появляются в новом обличии. Обладают колоссальной притягательностью.
Ну хорошо, давайте итог голосования подведем. Все понятно. Смотрите, это Чайковский, Петр Ильич, наш любимый и всеми почитаемый, я надеюсь. Он отвоевал 9%. Было 70-30. Я спрашивал по поводу, есть ли, на ваш взгляд, какая-то агрессия и агрессивный посыл в словах патриарха. 70-30 было. А с Чайковским 61-39. Кто здесь молодец, патриарх или, ну, то есть святейший молодец, или Чайковский со своей потрясающей гениальной музыкой, решайте сами. Но вот восприятие чуть-чуть доменяется на 9%, 61-39. Хорошо, я понял вас, здесь все понятно, давайте сделаем небольшую... Хотя давайте договорим. Я думаю, до конца часа мы можем договорить, а потом, главное, не забыть нам в движение отправиться. 7373-948, потому что, мне кажется, с движением будут проблемы из-за погоды. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, пожалуйста.
Я вот по поводу...
По поводу чего? По поводу патриарха,
нашего,
я так понимаю, святейшего.
Патриарха, да. Кирилла.
Да, да, да.
У меня несколько друзей, они как бы читают, относят себя к язычникам, там и капище делают, и все подряд, и так далее, и так далее. Угу. Ну, а абсолютно нормальные люди, абсолютно, то есть, к всему...
Ну,
к чему нормально относятся, то есть никакого ожесточения, ничего.
Но, может быть, для них это просто экзотика, для них, может быть, это просто некий кайф, они копаются в какой-то истории. Знаете, некоторые люди мнят себя джедаями, делают швабры цветные, берут в руки, и постановки делают драк.
Да-да-да, я понял. Но вот почему-то у меня вот в круге моем знакомом есть и христиане, и мусульмане, и язычники, вот почему-то среди знакомых вот больше всего именно христиан, которые так, вот я бы сказал, ожесточенно к чему-то вот относятся. Вот они,
может быть, потому что... Может... Вот таким... Давайте предположим, с чем это может быть связано. С чем может быть связано это ожесточение? Может быть, с тем, что сейчас слишком много людей, которые критикуют православие в России? Ну, например, у нас ислам никто не критикует, а если кто критикует, то он недолго это делает. У нас язычников никто не критикует тоже особенно. А вот православие у нас критикуют, ну, на каждом шагу. Может быть, в этом проблема?
Ну, и да.
Ну и хорошо, давайте. Я, может быть, вас немного запутал, что страшно. 7373-948, телефон прямого эфира. Я в целом позицию вашу понял. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Ольга.
Да, Ольга.
Значит, мы сейчас Чайковского даем какой-то фидбэк, как звучит на его фоне патриарх, или уже можно дальше какое-то мнение высказать?
Нет, дальше, все, вы уже говорите, у нас ничего не играет, все нормально, вы говорите.
Да. Хорошо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Кирилл просто потрясающе говорит. Я как-то не отношусь к каким-то ярым православным людям, но у него такая постановленная речь, что его приятно слушать.
Ну, потому что священникам вообще приходится часто, ну, священникам в целом, я говорю, но и святейшему приходится говорить громко и, ну, чтобы слышали все, чтобы паства понимала, что он куда-то ведет. Поэтому, конечно, голос
но
поставлен.
Вот ему надо рассуряться паствой, поэтому он должен быть высокообразованным человеком и заинтересовывать людей. Поэтому
заинтересовал?
То, что он агрессивно говорит, но я бы не сказала, что он агрессивно. Он говорит очень четко, неразмазанно. И как бы мы все вот поняли, что значит киевские перуны,
киевские
и, там,
перуны.
И тому подобное. То но есть все было настолько непрозрачно, все понятно, четко. Ну, приятно послушать.
Приятно послушать, говорите. Я понял, Ольга. То есть приятно послушать, хорошо говорить. Мы поняли, кто такие киевские перуны. Я просто напомню, что все эти киевские перуны, они к нам имеют непосредственное отношение. Это как бы не только киевские перуны, они как бы тоже наши. Понимаете, как тот же самый князь Владимир. Он как бы и к Киеву имел отношение, и к нам имеет непосредственное отношение. Поэтому в Киеве сейчас празднует Порошенко тысячелетие со дня смерти. Хотя я не знаю, что это за праздник такой, тысячелетний со дня смерти, но тем не менее, ладно. Со дня смерти князя Владимира и в России празднуют, и ставят памятники, и все что угодно. Потому что история-то она общая. Поэтому, когда патриарх говорит «киевские перуны», с одной стороны, я понимаю, что он прав, а с другой стороны, тут некий подтекст зарождается новый в связи с политическими реалиями, да, которые сейчас в Киеве, которые здесь, в России. И есть такое ощущение, что киевские перуны — это все вот это киевская хунта, это Порошенко и так далее. Вот у меня лично возникает, не знаю, как у вас. Хотя перуны, они не только киевские, они как бы русские. Русские перуны, можно было бы вот так вот говорить. Славянские перуны. Вы знаете, наши перуны, они в определенный момент, мы от них отказались, а кто-то от них не отказался, но мы в целом когда-то все были под властью перунов, например. Вот так мы могли говорить. Но кто знает, может быть, во время того, когда все верили в перунов и даже богов, если бы было такое радио, как говорит Москва, и подобные радио, где можно было обсуждать, может быть, вы бы звонили все и говорили «перуна нет». Кто знает, мы же не знаем наверняка. Может быть, вы все по очереди бы звонили и говорили, да это просто дождь, да, это просто гроза, это просто молния, никакого перуна не существует. И мы бы спорили, спорили и спорили. Хорошо, сейчас давайте сделаем небольшую паузу и отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас я хочу слышать тех людей, которые едут по дорогам Москвы, Подмосковья, да и всей России, и рассказывают о том, что они видят за окном своего автомобиля. Алло, здравствуйте.
По щелчку видно, все в воде, все. Лужи кругом.
Это где?
Щелчок.
На щелчке.
Ну, где щелчок, да? Метод.
Да, щелчок плохой, и лужи кругом, ничего не видно. Алло, здравствуйте.
Алло, это Женя Волгина, тоже могу про движение
сказать.
Женя. Очень серьезные лужи, например, перед Рижской эстакадой, по внутренней стороне уже примерно на середину колеса доходят. И малопочтовая улица тоже подтопила серьезно, уже по полное колесо уже.
Жень, скажи честно, ты прыгаешь по лужам или нет?
На своей маленькой резвой машинке я могу только промчаться, обдав остальных.
Нет, а вот так вот, чтобы выйти на улицу и попрыгать в лужи, порадоваться по-детски, нет?
Боюсь, что нет.
Евгения забыла, что такое детство. Евгения Волгина была с нами на связи. Сегодня она вела поток, и все это вы можете послушать, естественно, в записи. Есть на нашем сайте, говорит Москва. Говорит, лужи-то уже почти все колесо съели. Вот, смотрите, аккуратно по лужам катайтесь, потому что мне когда-то объясняли вы же, что существует такое понятие, как гидроудар. Убьете двигатель и все. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 5 минут, вторник, июль, день 28. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А вот рассмешил, как в двигатель вода попадет-то, ха-ха-ха, три раза, говорит Абдулхамид. Ну давайте, водители, вы напишите Абдулхамиду, как вода может попасть в двигатель. Я так предполагаю, что через систему воздушного охлаждения, Абдул. Вы знаете, сейчас, пока шли новости, естественно, я изучал и другие новости, которые есть новое, что-то появляется интересное. Вы помните, кто такая Анастасия Дмитрук? Я думаю, что многие из вас не помнят. Тем не менее, я сейчас поставлю отрывок из ее стихотворения, и вы, скорее всего, сразу вспомните, кто она есть такая. Вот, пожалуйста.
Будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие.
Короче говоря, это украинская девчонка, которая рассказывала всем о том, что мы никогда с Украины не будем братьями, никак, потому что мы безликие, они великие, и они хотят быть не братьями нам, а они хотят быть кем-то другим. Короче говоря... Чушь какая-то непонятная, но тем не менее, она рассказывала о том, что вот все, все, раз и навсегда. И теперь у нее выходит новое стихотворение, НТВшники за этим проследили. Смотрите, как борется, видимо, за себя последний раз НТВшники, но не суть. И совсем другой калинкор, называется это стихотворение «Маски сорваны». Тире «Верить некому». Сейчас я ее быстро найду, потому что оно куда-то улетело у меня. «Маски сорваны, верить некому». А, смысл такой, смотрите. А вот она. Нашли ее. Нет, это не НТВшники. Это, оказывается, у нас «Вести», ВГТРКшники. Ну, давайте послушаем новое стихотворение-то. Настя Дмитрук. «Мерседес» сфотографирован на фоне киевской администрации. Сидят все в раде. Ну, давай.
Маски сорваны. Верить некому. Разбиваются птицы об лёд. Поспешили к новому свету. Оборвался беспечный полет.
Вот так вот.
Да у власти все куплены, проданы.
Опа!
Наши сотни ложатся в ряд. Вместо аистов в небе город, души светлые не горят.
Нет.
Навсегда мы с тобой свободны. Мы с тобой, молодые ветра, нас шакалы пасут голодные.
Шакалы пасут голодные.
Волосатая их чума.
Чума.
Мы восстанем все, миллионы.
Ага.
Бесконечный один отряд.
Конечно.
Мы вперед пойдем... батальона.
Вот это шла батальона, ясно.
За всех отомстим, ребят. Маски сорваны, суки лживые, грады, мины, за боем бой. Только мы уже не игривы. Теперь хищники мы с тобой.
Хищники мы с тобой. Анастасия Дмитрук, поэтесса. Поэтесса даже вот так написано. Значит, слушайте, вот поэтесса Дмитрук. Сначала она нам рассказывала всем и украинцам о том, что мы никогда не будем братьями. Теперь поэтесса прозрела. Теперь поэтесса говорит, вокруг, говорит, лживые твари везде. Во власти, говорит, лживые твари. Мерседесов нафоткала возле киевской администрации. Ну, все дела. О чем это нам должно говорить? Такой вопрос я вам задаю. И хочу услышать ответ. 7373948. У меня ответ есть, но зачем я буду его вам навязывать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я просто немножечко не понял, а в чем тогда разница между... В смысле, нету связи между первым и вторым.
Как нет?
Стихотворением.
Как
нету? Я не заметил. Там она против одних борется, тут против других. Но как бы...
Так.
И...
Не-не-не,
ну,
она шла...
Она не думала об этом, когда писала первый стих.
О, ну вот и отлично. Вот в чем разница, задается вопросом человек, начинает неистово защищать поэта, и сам же и объясняет, в чем разница. Она не думала, когда писала первый стих. А поэт должен думать! Поэт должен думать головой. Поэт должен понимать, что за каждым его словом могут пойти... Либо не поэт ты, а графоман вонючий. Вот и все. В этом вся фишка. В этом-то и различие. Она не думала, когда она писала первое стихотворение. Хорошо, я задам вопрос. А она думает, когда пишет второе? А когда третье напишет она стихотворение, она будет думать? А четвертое она будет думать или нет? Когда эта скотина начнет думать, скажите мне, пожалуйста, перед тем, как свой понос словесный изливать, даже и в поэтичной какой-то форме, когда она начнет думать? Никогда она не начнет думать, а люди ведутся, а люди идут, а люди верят. А надо думать сначала, прежде чем что-то говорить. В этом-то вся и проблема, и загвоздка, в этом-то и отличие. Она не думала, что она говорила, а ее слушали. А когда она это говорила, а это было довольно давно, я вам говорил совершенно другие вещи. Я говорил, выйдет еще Дмитрук и ей подобные, расскажут нам еще о том, какие олигархи засели у них во власти и как они ей недовольны. Получат они власть намного более, намного менее демократичную или вовсе не демократичную, чем у них была. Получили, жрите, твари, скоты, хотели свободы, нате вам свободы, не будет вашей свободы, вашу свободу растоптали ногами, черти, потому что вы башкой не думали, когда творили то, что творили. Вот и все. Вот и все. В этом-то весь и смысл. Потому-то я и негодую. Меня спросили, зачем этот понос включать? Вот именно за этим и включать. Именно за этим и включать. Потому что любой здравомыслящий человек, хоть раз прочитавший хоть один учебник истории, знает, что ни одна революция не приводила ни к чему хорошему. Потом появлялся человек, который мог по крупицам собрать государство, но этот человек обычно был жестче, чем тот, кто был до него. Пример Сталин. Это вам с Советским Союзом. Вот и все. Вот и ничего хорошего. Я это говорил сразу. Все это говорили сразу. Все, хоть кто хоть раз открывал хоть один учебник исторический. Они сразу это сказали. Дмитрук не открывает учебников исторических. Она просто несет чушь. И все. Но ее, к сожалению, слушают. А почему ее слушают? Да потому что хотят слушать. А почему хотят? Да потому что говорит простые вещи, а простые вещи их легко воспринимать, понимаете? Надо этих убить, и будет хорошо, и мы будем Европой. На тебе, убили. Где вы, Европа? В каком месте вы стали европейцами? Ни в каком. В чем проблема? Да в том, что башкой не думаете, прежде чем что-то говорить. Вот и все. Вот и все. И я неистово рад, что появилось вот это стихотворение. Мне очень нравится то, что я вижу. Я вижу, что те, кто рассказывал нам о том, что они станут Европой усиленно, если они просто зад полижут Европе в определенный момент, вдруг прозревают. И это потрясающе. Они вдруг понимают, что для того, чтобы построить государство, недостаточно развалить то, в котором ты живешь. Надо строить, надо создавать, нужны технологии, нужна наука, нужна нормальная экономика, нужны специалисты, а не придурки на площадях. Вот в чем проблема. И теперь они прозревают. Но прозрела-то она не до конца. Она как бы нам объясняет, мы теперь одни, и мы всем дадим, ну вы понимаете, жару. Не дадите вы никому жару, потому что любая революция спонсируется. Нет ни одной революции, которая просто из ничего взялась. На любую революцию, на оружие, на все что угодно нужны деньги. А если денег у вас нет, нищеброды, не будет у вас революции, ничего у вас не получится, потому что сейчас порошенковские войска с удовольствием и быстро тебя, Дмитрук, и тебе подобных снесут, втопчут в грязь за свои мерседесы. Втопчут, и не будут они сопли жевать, как Янукович, не будут. Втопчут в грязь, превратят в пыль. А если вы не верите мне, так спросите у правосеков, как они там себя ощущают сейчас, хорошо или нет? Приводили они новую власть революционными способами, военными, агрессивными. Че, как хорошо сейчас правому сектору, здорово, оценила их власть, вот и все. Вот и ответы на ваши вопросы. 7373948. Сейчас я чувствую торжество знания над незнанием. И мне от этого приятно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, девочка, талант.
Талант первый, в чем?
И первый, и второй стих великолепны. Посыл,
они противоречат друг другу. Что в них великолепного? Великолепные стихи Пушкина. Великолепные стихи Лермонтова. Это что за бред вообще? Это что за помойка? Что? Кто вам сказал, что талант? Кто вам это сказал? Кроме того, что вы это сами себе сказали. Я не могу доверять людям, которые слушают на свадьбах Верку Сердючку с удовольствием. Я не доверяю людям в отношении поэзии, да, которые слушают Стаса Михайлова. Извините, нет никакого тут таланта. Нет. Нет того масштаба, который должен быть у поэта. Вот и все. Потому что знаний нет. А у поэта должны быть знания. Человек должен понимать, что он говорит, а не просто так молоть. Вот и все. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Меня Сергей зовут. Подскажите, пожалуйста, а где вы видите параллели между этими двумя стихотворениями?
Параллели? А нужны параллели вам?
Конечно. Это если одно стихотворение предыдущее говорило об одном, а последующее говорит повествование о грядущих событиях, да, сегодняшних, это же не совсем означает, что девушка именно это имеет в виду.
Нет, это означает то, что она... Не, подождите, означает только одно, она ни черта не понимает. Поэтому я могу, услышав второе стихотворение, о смысле которого мы говорили сразу же, в первый день абсолютно, в первый день... всех этих революционных действий на Украине, мы говорили, еще поплатятся, еще слезами умоются. Вот Украина умывается слезами, пожалуйста. Вот поэтесса прозрела. Но поэтесса тогда этого не понимала. Мы понимали, она не понимала. Теперь мы ей больше скажем. Она тогда не понимала еще одной вещи очень простой. Мы будем братьями. Мы будем братьями. Мы и есть братья. И тогда она молола чепуху. Вот она сейчас мелит чепуху. Почему? Потому что она уже ничего не понимает. Она ничего не понимает. И тогда она молола чепуху. И она говорила, мы никогда не будем братьями. А я вам скажу, что будем. Мы и есть братья. И если в определенный момент какие-то подонки решили, что они могут нас разъединить, это неверная позиция. Нет, не получится ничего. Не получится. Ни на какие деньги, ни на какие печеньки где-то там возле администрации, на главной площади в каких-то городах не помогут. 10, 20, 30 лет, а может быть быстрее, я надеюсь, во всяком случае, и прозреют украинцы наконец-то. Прозреют, я верю в это. И все. И все. И тогда она не понимала, а сейчас она вдруг прозрела. Вот вам и параллель. Чем вам не параллель? Человек, ничего не понимающий, но тем не менее, пожалуйста, его слушают. Вот не надо слушать таких людей. Надо слушать людей от науки. Надо слушать специалистов от политики, от экономики. Понимаете? А не чушь какую-то там поэтическую. Я ненавижу поэтов в принципе, понимаете? Я ненавижу их, потому что они ни черта не соображают. Но поэты, я имею в виду в кавычках, невеликих поэтов. Ни черта не соображают и несут, несут, несут. Приходит человек, берет Ницше, пожалуйста, превратил это в то, что превратил. Вы знаете, да, как извратили мысли Ницше? Вы знаете, как на них можно играть? Да молчите лучше! Молчите, сидите, ничего не говорите, потому что все равно дельного ничего не скажете. Вот и все. Это обращение к вот великолепным молодым поэтам. А их тысячи коих, понимаете? Просто одного могла вынести волна, а могла и не вынести. 7373948. Об этом я и говорю. Алло, здравствуйте.
Талантливая девочка.
В чем?
А вас просто зло берет, что у вас не хватает ума.
Я что, поэт, что ли? У меня не хватает ума на
я
что? На то, что...
Никто. Пыль.
Пыль. Так, хорошо, я пыль. Тогда объясните мне, почему она талант.
Потому что она талант.
Талант.
Попробуйте сделать хоть одно такое стихотворение.
Что, я поэт? Я утверждаю.
Напишите.
Слушайте, зачем мне его писать, если я не поэт? Она талант. Почему? Вы можете ответить? Аргументируйте. Аргументируйте, почему она талант?
Алексей.
Почему она талант?
Твое мнение.
Почему она талант? Почему она талант? Алло, почему она талант? Не надо мне рассказывать про меня. Почему она талант? Где ваши аргументы? Где аргументы ваши? Нет ваших аргументов. До свидания. Не могу я слушать. Три часа бредни какие-то. Какие-то старческие бредни. Невозможно слушать. Она талант! Где она талант? Где, где, где? Покажите мне, где она талант. Где, где ваши доказательства? Ни хрена доказательств нет. Она талант, вы пыль. Хорошо, я пыль. Почему она талант? Где доказательства? Нет доказательств. Чего мне звоните тогда? Талант она. Если она талант, почему она не могла спрогнозировать ситуацию на год вперед? Почему пыль? Какое вы меня считаете? Хорошо, вы считаете. Почему пыль эту ситуацию спрогнозировала, а талант не спрогнозировал? Почему? Почему эта тварь вводила в заблуждение целые народы? Почему? Почему эта скотина молола чушь? А потом ее парень, мужичок ее, понимаете, трахарь, убежал в Россию от призыва. Почему? Почему она это делала? Почему она озлобила русских людей? Почему она озлобила украинцев? Какое право она имела, если она на год вперед не видит? На полгода дальше своего носа чушь несет? Где она талант? В каком месте она талант? Я на филологическом факультете учился и читал талантливых поэтов, и читал гениальных поэтов. Рядом не стояла, не валялась, пыль вообще, грязь из-под ногтей. Где ее талант? Кто вспомнит о ней через 5 лет? Через 10? Она за год не может, она не может предположить, что может быть через год. Талантливые люди видели на век вперед, на 2 века вперед. Они писали о вечных ценностях. Где здесь разговор о вечных ценностях? Политота голимая. Где? Нету. А что тогда мне несете-то? Она талант. В чем она талант? Докажите, что она талант. 7373948. Она талант. В чем? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Уже звонил сегодня, да.
Да.
Во-первых, я хочу тебя поздравить с тем, что ты сегодня, наверное, попадешь на первую страницу украинских СМИ.
Да никуда я не попаду. Мне на самом деле плевать на украинские и на российские СМИ, в принципе.
Алексей,
да.
Можно я выскажусь?
Да.
Я просто хочу сказать по поводу Насти Дмитрук. Ты знаешь, у нас в России вообще очень любят наивных людей.
Да.
Пускай они даже наивно ошибаются.
Да.
И поэтому она по-своему симпатична.
Наивно?
Она симпатична. Простые, наивные, пускай даже они нам не нравятся, но поэтому они и нравятся. Что-то.
Наивные, глупые, глупые, недалекие, любят слушать глупых, наивных и недалеких. Все, я понял. Это объяснение мне понятно, но где здесь объяснение о таланте? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, Алексей, до аналитика, который приходит в вашу студию, она, конечно, не дотягивает. Вот. Поэтому она и не аналитик.
Ко мне в студию вообще ни один аналитик не приходит. У меня программа, я один на один с вами разговариваю.
Я не про вас, я про,
я не
про радио.
Не, я понимаю, что вы про радио, но вы мне лучше про меня говорите, потому что ко мне конкретно никакие специалисты не приходят. Поэтому я спрашиваю. Настя Дмитрук, да, вот ее называют. Настя Дмитрук, мне звонит тетка, говорит, это талант. Я говорю, почему талант, объясните мне.
Ну нет, я не могу объяснить, почему талант, я вообще в этом ничего не понимаю. Я одно знаю, что люди, которые все знают наперед, они стишков не пишут. И аналитиками туда-сюда не ходят. Они сидят себе тихо и делают историю.
Ну прям, ну вот Пушкин. Ну вот Пушкин, да. Оставьте, это спор славян между собой. Стихотворение называется «Клеветникам России». Если кто не знал, обязательно почитайте. А то только Дмитрук изучаете, есть такое ощущение. Почитайте «Клеветникам России». Наперед видит, наперед. Вы сейчас возьмете это стихотворение, оно будет касаться украинского кризиса. Серьезно, вы просто поменяете там народность, просто на украинцев поменяете, и все. И вот вам, пожалуйста, старинный, да, древний спор. Пушкин об этом писал 200, а то и больше лет назад. Да давно-давно Пушкин об этом писал, понимаете? Давно. На 200 лет человек вперед, бах! И я вам больше скажу, на 1000 лет вперед, бах! На 1000, на 1500, по барабану абсолютно. Понимаете? Вот он талант, вот он гений, вот он гений. Он видит далеко. А человек, который не видит на полгода вперед, это не талант. Это графоман. Это я вам сейчас сочиню пару стихотворений. А сочините такое же стихотворение. Какое я должен сочинить стихотворение? О том, что украинцы и русские враги навек? Нет, спасибо, я не хочу сочинять таких стихотворений. Не хочу. Я утверждал, что русские и украинцы — это один народ, и буду утверждать. И я утверждал, что в определенный момент абсолютно скотски был обманут один народ, и этот народ прозреет, черт побери. И я вижу, как Дмитрук начинает прозревать. Но проблема в том, что Дмитрук наворотила. И должна это признать, что она одна из первых приводила тех людей, которые сегодня кажутся ей врагами, к власти. Она сама это делала собственными руками. И я хочу, чтобы каждый это признал, кто это сделал. Почему это? Понимаете, она сегодня говорит так, а завтра она уже открестилась. Завтра она уже открестилась. Все, завтра она... А нет, эти тоже плохие. А послезавтра окажется, что... А нет, они все-таки не плохие, а что-то хорошие. А даже сейчас денег, и все, вообще по-другому запоет. Вот и все. Вот о чем я вам говорю. Я вам говорю о том, что есть молодежь, которая слушает ее, понимаете? Слушает, верит, верит, считает, что она говорит правильно. Да, есть, видите, даже престарелые люди, которые так считают. О чем вообще говорить? Талант! Че талант-то? Где талант? Алло, почему талант не предсказал ситуацию заранее? Никогда мы не будем братьями. Всегда мы были и будем братьями. Просто некоторых ввели в заблуждение относительно нас. И считают, и сейчас вводят, и рассказывают, что Россия главный враг, там, и так далее, и Россию все они собираются побеждать, и более того, они еще с Россией всячески воюют у себя там на территории, это очень смешно, но тем не менее, они до сих пор воюют с Россией, с какими-то российскими войсками, ну ничего, еще год, два, три, четыре, и совершенно по-другому запоет Украина, совершенно по-другому. Вот и все. 7373948. А таланты ваши, вот вместе с вашими убеждениями, пройдут ко дну. 7373948. Потому что не таланты они, не знают они, что будет дальше. Ничего они не сведают. Вообще, они не знают. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Хотел насчет талантов стишок прочитать.
Ну, он с матом или нет?
Ну, нет, он такой нормальный, цензурный.
Давайте.
Писать на стенках туалета, увы, совсем не мудрено. Среди говна мы все поэты, среди поэтов мы...
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, а вы в ответ ей как бы сочините...
Да я не поэт, не хочу я ничего сочинять. Я не выполняю задания в школе на уроке литературы, как домашний. Зачем мне сочинять? Я предлагаю не сочинять людям, которые не способны к поэзии стихов. Вот что я предлагаю. Это как бы Дмитрук в ответ мне пускай ведет программу где-нибудь, да? Вот, ну, это бред. Абсолютный бред. Я не поэт. Но есть люди, которые утверждают, что они поэты, и я вам говорю, что они не поэты. Не поэты, потому что они не понимают, что они несут, понимаете? Не понимают. У нас такие тоже есть. Бегают с флагами. Им что-то там передают, они что-то кричат. А в политике они бум-бум, все вообще ноль, дерево. Откройте, войдите, пожалуйста, кто там. Понимаете или нет? Понимаете или нет? Зачем же они лезут в политику? Зачем? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, да. Меня зовут.
Да.
Ну, во-первых, Путин назвал Порошенко чуть ли не другом. Вы подрываете дружбу между Украиной и Россией. У нас вражды между странами нет. Это раз. А во-вторых, скажите, пожалуйста, а ваши дети будут как, подчиняться Виксельбергу? Вот они там против своих олигархов. А вы против своих олигархов не хотите выступить?
Да легко, за 3 секунды. Хотите про своих
олигархов?
Ну, давайте,
олигархов. Вот Виксельберга.
За 3 секунды, давайте. Ротенберге, да-да-да, понятно. Якобы. Сейчас давайте, коротко вам.
Что-нибудь.
Ничего сочинять не буду, я сейчас коротко отвечу. Человек такой смешной, он типа агрессивно реагирует и такой, сейчас он не будет говорить про Ротенбергов и Виксельбергов. Если вы запрос сделали, ответьте вам про Виксельбергов, я вам отвечу. Есть в России олигархи. Эти олигархи у кормушки. Давайте, наслаждайтесь. Я вам сейчас быстренько все отвечу, никаких проблем. Эти олигархи у кормушки, безусловно. Если завтра вы вместе с Настей Дмитрук или еще с кем-нибудь решите вдруг, что вы хотите, например, национализировать какое-то там имущество их, себе забрать. И, например, придумаете революцию очередную. Что вы получите? Вы получите отделение, обязательно какие-то регионы отделятся от России, обязательно они отделятся, вот Советский Союз вам пример, пожалуйста, отделятся, это первое, что вы получите. Второе, вы получите новых олигархов, так же, как сейчас получила Украина. Вы мне что рассказываете про Виксельбергов? Ну давайте сделаем других олигархов, что давайте, 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 заберите все у Виксельберга и придумайте нам какого-нибудь другого Берга, не Берга, любого вообще человека придумайте, он будет новый олигарх, а вы как были в говне, так и будете. Так и будете. Так и было, например, в царской России, которая потом превратилась в Советский Союз. Как были в нищете, так и были. Потом еще в колхозы загнали. Потом еще голодали люди, голодоморы, я вам напомню. Еще такие вещи. Потом еще был и ГУЛАГ. Не слабо показалось народу. И все равно остаются придурки, которые напирают. А вот олигархи. С чем боролся Майдан? Рассказать вам? Напомнить или память отшибла? А я напомню. С олигархами во власти. Что делает патриарх? Ха-ха, смешно, да? Оговорка по Фрейду. Что делает олигарх во власти сейчас на Украине? Что он делает там? Что он там сидит? Кто такой Коломойский? Что он делает там, я не понимаю? Он что, не олигарх, что ли? Почему он сейчас во власти? Как так получилось? А вот так и получилось, что революция, она не дает низшим слоям населения ничего. Она дает муки только, и все. Не приведи Господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Понимаете, о чем речь? Бессмысленный, говорит вам гений. Не какая-то там клепалка стихов, понимаете? Непонятно с чем вообще. А гений вам говорит, бессмысленный и беспощадный. Вы мрете и друг друга убиваете, как украинцы это сейчас делают. Бессмысленно, потому что вы все равно ничего не получите. Вот и все. Сейчас новости, после этого продолжим. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Гений сказал, вопросительный знак, и последние станут первыми. Не слышал, говорит 53-й. Так вот, умирайте стоя, не стойте на коленях. Только что это меняет в вашей жизни? Я считаю, что лучше жить. Слушайте, я перекину сейчас наушники. 3 секунды, дайте мне. Это ж неправильно надел. Валить нужно не олигархов, а всю систему. У нас неофеодализм, при котором ничего хорошего ждать нельзя, говорит Сергей. Эволюционировать надо, Сергей, из неофеодализма к чему-то большему, вот и все. Сергей опять все рассказывает, что нужно кого-то валить. Поймите правильно, когда вы разрушаете одну систему, это совершенно не значит, что вы создадите новую и лучшую. Ну, были же придурки, я уверен, есть это, кстати, эти люди и среди вас, и вы это признаете, которые разрушили Советский Союз. Ну, были же придурки. Ну, были же, ну, выходили на улицу, ну, признайтесь. Ну, развалили Советский Союз, ну, всплакнули потом. Че, лучше живем, лучше построили государство, лучше получилось. До сих пор некоторые люди плачут по поводу царской России и рассказывают о том, что вот если бы не развалили. Развал — это всегда плохо, разруха — это всегда плохо. Вы мне рассказываете про Вексельбергов, да, я вам скажу про кланы, которые уже, ну, там, множество лет существуют на Западе, вы прекрасно их знаете. Ну, элементарные, да, фамилии. Я вам приведу Ротшильд. Элементарно. Люди спокойно при бабосах рулят и политикой, и всем чем угодно. И всем чем угодно. И финансовыми потоками, как хотят. Чего их до сих пор не убрали-то? Чего их не поменяли? Чего их не распяли? Почему так происходит? Ну, задайте этот вопрос себе. А наши олигархи это кто? Это же олигархи все новой волны. Это же ребята молодые. И их финансы, и их благополучие, и их вот эти объемы финансовые, они несравнимы с тем, что есть в мире. И их могут раздавить легко, в любой момент, как жучка, и все. Понимаете, даже олигархи сильнее там, даже люди при бабле сильнее там, в этом вся фишка. А вы все время пытаетесь вот этот, заново, давайте-ка мы этих олигархов там расстреляем. Да давайте, что, расстреляйте олигархов. Придут новые люди, которые опять захотят денег и опять начнут их на вас зарабатывать. И опять уйдет очень много времени на то, чтобы эти люди насытились хоть как-то. А может быть, вы и не доживете до того времени, когда эти люди насытятся. Вот и все. А вы мне говорите, ну что, ну вот сколько раз это уже можно говорить? Я даже не понимаю. Как будто люди этого не понимают. Надо валить систему. Зачем? Зачем валить систему? Систему надо исправлять, систему надо улучшать. Ну посмотрите вы на Великобританию, ну пожалуйста. Ну до сих пор у них даже монарх есть. Ну, посмотрите, как ребята работают. Посмотрите, что такое... Ну, вот посмотрите, что такое эволюция по-настоящему, да? И политическая, и какая угодно. Как они аккуратно проводят реформы. Потихонечку, полигонечку делают это все. А у нас вот все время черное-белое. Хорошо-плохо. Убрать, перебрать, перекинуть этого, поставить этот плохой, убрать этот, то, все, пятое-десятое. Ну, ни к чему мы так никогда не придем. Вот украинцы тоже ни к чему не придут, пока не поймут. Ну, может быть, это у нас в крови просто у русских людей. Я не знаю. Может быть, нам все не так всегда. Раб, довольный своим положением, вдвойне раб, поскольку не только тело его в рабстве, но и душа, говорит 35-й. 35-й говорит непонятные вещи. С одной стороны, непонятность, с другой стороны, как это вообще применимо? Вы раб своего тела, как минимум, 35-й. Вы живете в рабстве своего тела. Вы завтра сломаете палец, например, себе, ну или там не надо палец ломать. Например, вы поранитесь чуть-чуть, и вам будет больно. И вы раб собственного тела сейчас, в данный момент. Вы раб своей ответственности перед своими, например, детьми, если они у вас есть. Вы раб перед своей семьей. Вы раб перед организацией, в которой вы работаете. И так далее, и так далее, и так далее. Да все рабы. А кто свободен? А кто свободен в мире? Ну, назовите мне этого человека. Кто-то раб денег. Ну, кто свободен в мире, в человеческом? Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Это говорил Ленин. Ленин это вам говорил. Ну, что я вам привожу в пример уже слова Ленин. Ну, что еще? Видишь разницу между Березовским, Ходорковским и Ротенбергами и Сеченым, говорит Вуд Стил. Я вижу разницу во времени. Я вижу разницу в подходах. Но сейчас время-то другое. Чуть погромче. Не слышно в метро Лос-Анджелес, говорит. Ну, прибавьте, пожалуйста. Ну, что ты несешь? Меня устраивало все до 86-го года. Какие Ротшильды? Надо было просто подумать как следует. А потом бы они подумали. Ага, пишет Лимба и песня веселая. Вот так подписался... Слушатель, вас устраивало, а кого-то не устраивало. Эти люди взяли, да и разрушили Советский Союз. Понимаете или нет, Лимба? Понимаете или нет? И я обращаюсь не к вам, если вас все устраивает. Я вам обращаюсь к другим людям. К другим абсолютно людям, которых постоянно все не устраивает. Но проблему они ищут вне себя. Понимаете? А надо в себе ее поискать, эту проблему. Почему сейчас, в данный момент, кто-то живет хорошо, а вы почему-то живете плохо? Почему кто-то зарабатывает деньги, а вы почему-то не зарабатываете? Ну и так далее. Я был против развала СССР, все хорошее сломали, плохое оставили и добавили, говорит Сергей. Я понимаю, мои родители голосовали, прекрасно я знаю, был всесоюзный референдум, они голосовали против развала СССР. Я это знаю, я у них узнавал специально. Против развала СССР. Тем не менее, СССР развалили. Понимаете? Так же и Украину развалили. Ну, вы откуда знаете, кто там был против, кто там был за, да? Ну, вот кто там был против, кто был за? Ну, развалили, ну, потеряли часть Украины. Смотрите, Украина сейчас, да, потеряла Донбасс на данный момент. Не знаю, как дальше у них получится, не получится подружиться, помириться. Страшная абсолютно война развязалась там. Крым потеряли, Крым ушел, до свидания. Вот понимаете, к чему привела революция? Ну, вот, вот рядом с вами, военный переворот, революция. К чему приводит? Пожалуйста, государство сразу разваливается. Советский Союз, пожалуйста, переворот, все дела. Ну где? Вот сравните границы Советского Союза, сравните границы России сейчас. Мы по-прежнему самые большие в мире, но мы меньше Советского Союза. Обратите на это внимание. Обратите внимание, как разрушалась Российская империя. Вспомните Финляндию. Посмотрите, как у нас куски отрывались такие, что мама не горюй. От земли, от нашей. Почему? Потому что нас что-то не устраивало. Потому что мы в определенный момент в лице матросов захотели насрать в малахитовые вазы в Зимнем дворце. Ну, я все понимаю. Это, конечно, круто. Трэш и угар и прочее. Но в итоге-то что? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Олег.
Да.
Хотите, скажу вам новость по поводу революции?
Давайте.
Вот все демократические, несословные, некоррумпированные государства возникли в результате революции. Вы знали это?
Да, какое государство, например?
Все.
Ну, какое?
Голландия, Великобритания, Франция.
Ну, французскую революцию я прекрасно знаю. Великобритания, революция, согласитесь, не так была проведена, как она проводилась, например, в Франции.
Она была ого-го как проведена, там повелась рекой.
Ну, кровь лилась рекой. Во Франции это я прекрасно понимаю. В Великобритании она проводилась по-другому. Или я ошибаюсь здесь?
Ну, королю голову снесли, чего вы еще хотите?
Ну, королю голову снесли, мало ли. Я думаю, никто бы не обиделся, если бы у нас кому-нибудь что-нибудь снесли в определенный момент. 7373948. А вот гражданская война уже, наверное, не всех устроила. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Александр. Я звоню, чтобы выразить солидарность с вашей точки зрения. Тем не менее, вы провокатор, негодяй.
Почему?
Мне так кажется, я в первый раз слышу, и я бурлю от негодования, как вы... Правильно, собственно говоря, слова говорите, но как вы их говорите?
Ну, я
каким
знаю...
Каким образом выражаете свои мысли, каким...
Часто, знаете, часто возникает.
Негативом плещете, да?
Часто.
Не видите диалог, обрубаете всех налево и направо.
Нет, это неправда, видите, вы высказались.
Хорошего вечера.
Спасибо, вы же высказались. Не обрубляю я всех направо и налево, понимаете? Я не люблю, когда мне начинают грубить. Например, вы же не читаете, там, СМС-портал, а я-то его вижу, я вижу сайт, я вижу, как там люди грубят. И поверьте мне, я вполне себе корректен. Меня часто обвиняют, это я знаю, в том, как я говорю. Говорю. Ну, ребят, ну такова моя природа, я ничего не могу с ней поделать. Наверное, состарюсь когда-нибудь и буду говорить тише. Наверное, буду выбирать другие какие-то слова. Но с точки зрения законодательства в Российской Федерации я никаких норм не приступаю. Я хочу это еще раз обозначить. Мата в моих словах нет, призыва к расправе над кем-то нет, к революциям нет, пожалуйста. То есть я не нарушаю нормы Уголовного кодекса, да и административного тоже, между прочим. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, вам не нравится подач. Вполне возможно. Ну, что поделать? У всех субъективное восприятие. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир зовут меня.
Да, Владимир.
Все нормально вы говорите, все правильно. Только иногда срываетесь на крик.
Ну, это, извините, опять обсуждение меня. Это неправильно. Я прошу прощения, Владимир, я вас прерываю. Обсуждение меня, оно неправильно в этом эфире. Обсуждение темы, вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Проблема в том, что я говорю, например, да, смотри, я объясняю. Сейчас объясню коротко для тех, кто не понимает. Я пытаюсь донести мысль. Я говорю, вот Дмитрук, вот она несет чушь, вот она не видит дальше своего носа. Звонит тут же человек и говорит, ты пыль. Понимаете? Тема Дмитрук, тема ее поэзии раскрывается. В чем? В том, что она не понимает, что она несет. Все, пожалуйста, обсуждайте поэзию, обсуждайте поэтов, обсуждайте, почему человек не может, не понимает политическую ситуацию, стоит ли доверять, не доверять, можно ли это простить, почему есть такие разночтения. Пожалуйста. Тут же человек говорит, ты пыль. Все понятно. Мы сошли на личности, мы говорим друг о друге, я могу сказать этому человеку, а ты мразь. И все. И на этом, в общем-то, диалог наш заканчивается, и на этом мы перестаем говорить о теме. И начинаем обсуждать друг друга. Это здорово, конечно, что мы начинаем обсуждать друг друга, наверное. Для кого-то, кому-то это нравится. Но лучше бы все-таки по теме. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и как раз к теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
А кто твоей группе тексты пишет? У меня нет группы 74-й, и никакие тексты мне никто не пишет. Слушайте, я хочу вас спросить по поводу доллара, я хочу вас спросить по поводу евро. Я, конечно, понимаю, что мы все большие молодцы и умеем считать деньги Ротенбергов и прочих олигархов. А умеем ли мы считать свои деньги и правильно мы ими распоряжаемся или нет? Вот этот вопрос меня всегда волновал. Потому что я думаю, что те же самые олигархи, которые сейчас существуют, ну, не все, потому что вот Прохоров как-то себя не очень хорошо проявил в политике, когда постарался туда пойти, и говорят, и его, в общем-то, денежная масса, которая ему присуща, как-то его деньги, они подсократились в последнее время. Не все справились, но тем не менее, это люди, умеющие обращаться с финансовыми некими потоками. Мы их критикуем часто, говорим, богатые зажрались, получили все в момент перераспределения там, средств собственности, собственно, самой собственности. Почему, кстати, в результате, опять же, революции, то есть, понимаете, да, одни сменили других. Вот. А как мы сами распоряжаемся своими финансами? Вот что вы делаете сейчас, что вы делаете в эти дни со своими финансами, со своими накоплениями, куда вы их вкладываете? Вот я смотрел программу 94-го года, где Листьев разговаривал, если я не ошибаюсь, да, с Ходорковским и тогдашним председателем Центробанка. Интересные были вещи, потому что тогда председатель Центробанка говорил, ну, нормальная инфляция в районе где-то 2000%, говорит, 2000-3000%. И я подумал, ничего себе, люди сегодня жалуются. И там был опрос, типа, а где вы храните деньги? И люди отвечали, я храню в валюте, я храню в Сберкассе, я храню там, сям. А вы-то что делаете? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий. Угу. И по поводу валюты.
Да.
Значит, мне кажется, что на сегодняшний день всем было бы разумно не гнаться за долларом или евро, а хранить свои сбережения в той валюте, которую, в которой они тратят.
На в которой они тратят. А если они хотят в долгую? Вот вы говорите, было бы целесообразно всем. Вы-то что делаете?
Я держу все в рублях.
Все в рублях. Ну вот смотрите, рубль дешевеет день ото дня, последние вот несколько дней. Что? Не волнует это вас?
Ну, если бы у меня на счете был миллион долларов или хотя бы миллиард, то меня, возможно, бы это как-то еще и волновало.
Так а может быть, у вас и нет этого миллиарда или миллиона, потому что вас это не волнует сейчас? Может быть, начинать надо с малого?
Если у человека накопление в пределах там 3-5, может быть, 30 000 долларов, то колебания в курса в пределах 5 рублей в среднем за год ему особо погоды не сделает. На этом он квартиру точно не заработает.
Квартиру не заработает. С другой стороны, лежит у него, например, 10 000 долларов. Например, 10 000 долларов до недавнего времени это было, ну, 520 000 рублей. А сегодня это уже 600 000. Ну, примерно 600, да, я условно говорю. То есть человек вдруг за несколько дней заработал 80 000 рублей. Что если у него лежит 20 000 долларов, то он заработал 160 000 рублей. А такие деньги не все в год в России зарабатывают. Обратите внимание. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Георгий, я вот хотел вот что сказать. Но так получилось, что была некая сумма, образовалась в валюте год назад. И, соответственно, я как храню, так и храню эти деньги в валюте. Но рублей недостаточно, чтобы их можно было откладывать. Поэтому, грубо говоря, никогда бы я не стал бы туда-сюда их дергать, потому что сейчас некая другая тенденция идет по курсу. И не так, как раньше можно было, грубо говоря, откладывать валюту, и она всегда бы росла.
Ну а что если, ну слушайте, если брать, ну подожди, можно я вас перебью? Вот если брать сейчас, вот график любой вы возьмете, роста валюты, она все равно в итоге растет. Ну, то есть, в принципе, она не падает вообще. Она вот как начала расти, так и растет. Она
Нет, безусловно, если есть возможность, конечно, люди, и я бы сам бы хранил бы деньги в валюте. Никогда уже дешевле не будет.
Понял, мрази из Центробанка играют против рубля, скупая ежедневно доллары, а народец, сидящий в рублях... ну, я не буду читать это слово, но, в общем, остается в дураках, пишет Сергей. Мрази из Центробанка. Вы знаете, у меня в определенный момент, Сергей, примерно такое же ощущение жизни-то и появилось. Ну, где-то, наверное, с полгода назад у меня вдруг такое ощущение появилось, когда Силуанов там, но он не Центробанк, тем не менее, Набиуллина говорил, да мы как бы специально ослабляем рубль, чтобы нам удобно было перекрыть дыры в бюджете. Я, конечно, всемерно рад за бюджет России и за то, что удается перекрывать в нем дыры, но я понимаю, что с каждым разом, когда я прихожу в магазин, у меня все меньше денег... И все выше цены. Как-то вот оно так выходит, понимаете? Что раньше я мог купить на 1000, сейчас я покупаю на 1500. Как-то неудобно. Машину, которую я мог купить за 1,5 миллиона, сейчас я должен покупать ее за 2,5 миллиона. Что-то как-то не очень мне это нравится. Я не то чтобы против, но что-то мне не нравится, слушайте. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Меня зовут Сергей, Москва.
Да.
А я вот считаю, что нужно брать кредиты и никуда деньги свои не откладывать. То есть зафиксировать свой долг, а потом уже работать на то, чтобы этот долг отдавать. И я, в общем-то, сейчас так и сделал.
Вы хоть не валютный кредит взяли? Вы хоть не валютный кредит взяли, я надеюсь?
Нет, нет, конечно.
Взять кредит и потом его выплачивать, так вы предполагаете. С другой стороны, вот смотрите, было бы, наверное, логично, да, кредит дешевеет, если доллар дорожает, а рубль дешевеет. Кредит вместе с тем дешевеет. Но, с другой стороны, зарплата-то у вас не прибавляется, то есть индексации-то нет. Если бы кредит дешевел, а вам зарплатку была, она у вас там 100 тысяч, и сделали 150, 200 тысяч, то да, я вижу в этом логику. А так-то что, какая разница? Какая разница? Я не совсем понимаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, вечер добрый, Александр.
Да.
Ну, сейчас вообще красота, евро растет, сейчас все, что было... Покупаем новые линии, то есть я люстрами занимаюсь, да, то есть
да.
Вытесняем конкурентов, и я думаю, сейчас к Новому году мы прям, ай-яй-яй, денежек заработаем.
Заработаете денежек. Всем спокойно, это налог на Крым, хотели бесплатно, бесплатно не бывает, говорит Егор. Егор, уже множество специалистов сказали о том, что все-таки падение рубля больше связано, в большей степени связано с политикой Центробанка, нежели с присоединением Крыма. То есть политика Центробанка держит его на этом уровне, а не Крым. В этом вся фишка. То есть Крым, он Крым, им можно отмазаться. Вы понимаете, Центробанк может сказать, как раз это и есть отмазка. Он говорит, ну Крым же присоединили, и вы такие, ну да. А на самом деле не в Крыме дело, не в нем, не в Крыму, точнее, дело-то. А дело в том, что Центробанк латает дыры в бюджете, помогает госкорпорациям изо всех сил. То есть, по сути, помогая госкорпорациям, за счет кого? За счет вас? За счет нас. Вот и все. 7373948. Приватизация собственных средств каких-то, да, личных, человеческих. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еду покупать валюту как раз.
Да, и почем собираетесь?
Кредит в долларах. Сегодня выросло уже на пару рублей, по-моему.
Вот беда. И почем будете брать?
Знаете, самый дешевый вариант пока, вот выезжал с работы, был на уровне 61.50.
61.50. Печалька прямо. 7373948. Алло, здравствуйте. С утра даже по-другому было, да?
Да-да-да, здравствуйте. Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, нужно в недвижимости, вот, в недвижимость вкладываться.
Ну,
именно свои накопления в недвижимость.
Вы говорите в недвижимость, а недвижимость, вторичка уже на 30% где-то упала. Строительство, говорят, не будем особо затевать нового какого-то, понимаете? Говорит, давайте перестанем давать долевому строительству ход. Это в государство говорит. То есть стоит ли действительно вкладываться в недвижку-то?
Ну, мне кажется, как, ну, предположим, даже купить элементарную квартиру, да, и сдавать ее кому-нибудь.
Не, ну если сразу...
20,
5 там, тысяч будет приносить.
Это сейчас. А что если к зиме и раз квартиры подешевеют, например, до 2 миллионов, и все, не будут они уже приносить по 25 тысяч. Будут приносить.
Ну, не 25 тогда, а 22.
22, да и пофигу, да. Ну и правильно, не, я понимаю, квартира стоит и стоит. И все нормально. С другой стороны, уже несколько лет подряд нам говорят, что рынок недвижимости в Москве, в частности, и в России в целом, перегрет. Перегрет абсолютно, то есть вообще цены неадекватные, и все ждут сейчас. И я же неспроста вам эту новость привел. Эту новость, пожалуйста, поднимайте, газеты читайте, и «Ведомости» об этом писали, и «Коммерсант», если я не ошибаюсь, писал. Недвижимость падает в цене, вторичка. Вторичка падает в цене, ее не покупают сейчас, все, денег нет. Денег нет, она будет падать, потому что спрос падает. 7373948. Я, конечно, понимаю, что если сейчас есть бабки, и недвижимость упадет в цене, наверное, неплохо было бы купить что-нибудь себе. С той точки зрения, хотя бы, чтобы там жить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил.
Да.
Москва. Ну, как бы основные сбережения, которые в долгую, они лежат в долгую, в различной валюте, но так, на жизнь рубли.
Ну, это понятно.
Сейчас уже куда бежать-то? Уже, наверное, завтра, наверное, 63 уйдем, 65
уйдем. Ну, уйдем 65, а к зиме, например, к 80 уйдем, что тогда? Нормально, можно бежать.
Ну, вы знаете, по прошлой зиме мы видели 100, по-моему, где-то там, за Уралкамнем.
Ну, было такое дело. Ну, слушайте, я вот не знаю, что делать. Вот что, я же тоже весь такой рублевый, весь из себя патриот, но вот что делать? Потому что я-то ждал от вас приказа, что вы мне все такие, беги скорее, меняй, там, вот это вот все будет. А именно сейчас на падение и нужно вкладываться. А какой... А, вы имеете в виду недвижимость. В любом случае не проиграйте, если строить не будут, то ценник стабилизируется, говорит отец Жозеф. А что, если вы вложитесь в квартиру, которая строится, и ее не построят? Что вы будете с ней делать? Выплачивать за непостроенную квартирку кредит? Вот здорово, да? Прекрасно же. Неужто вторичка падает, а если в газетке посмотреть, говорит Виктор. Падает вторичка. Одно дело то, что выставляют на всеобщее обозрение, другое дело, когда ты уже будешь договариваться. Об этом говорят сейчас все риэлторы абсолютно, все говорят в одно. Они говорят, падает вторичка, не берут уже, все, денег у людей нет. Деньги падают, доходы падают, спрос падает, куда деваться? Все, начинают припихивать эту вторичку, она же ужасная вторичка. По большей части, обратите внимание, она ужасная. Вот эти хрущобы все убогие. За них вообще денег неохота отдавать, в принципе. А большие деньги уж тем более. А большие деньги в кризис, так вообще. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Роман, Москва.
Да.
Я вот сам риэлтор, и могу вам сказать, что вкладываться в недвижимость надо. Даже если сейчас цены ниже, то через пару лет они все точно так же возрастут. Так было и в 98-м, так было и в 2008-м, поэтому если сохранять деньги на долгосрочный период, то это только недвижимость.
Хорошо, как риэлтор нам по секрету, сейчас недвижимость будет падать до какого примерно времени?
По моему мнению, она упадет еще процентов на 10-15, да, это именно то, что вы говорили, продавцом. И дальше она встанет, просто никто не будет брать ипотеки, нет. До кризиса где-то 70, ну, может быть, 60-70% сделок были по ипотеке. Сейчас ипотечников просто нет.
Просто нет. И где-то к зиме, вы говорите, она упадет на 15, да?
Ну, еще больше она упадет, больше. Вот на 10-15, а потом встанет и больше ниже не пойдет, что никто ниже не будет продавать.
Все понял, спасибо огромное. Вот и все. И, соответственно, сейчас надо сделать так, чтобы ваши финансы приросли к тому времени, когда недвижимость упадет, и вы сможете себе что-то, может быть, приобрести, если есть такая возможность. Вот пример, такой совет можно из этого всего. Сейчас поздно покупать валюту, так считает Галина. Вижу один из банков, 60-90, продает. Пусть мужичок еще раз проверит инфу, который за баксами едет, пишет Сергей. Читайте историю и буржуазной революции особенно, говорит Хохол. Спасибо огромное, Хохол, и вам я тоже советую это делать, и всем советую. Читать историю вообще полезно. Так что, интересовался квартирой? Продам двушку, говорит 87-й. Да нет, у меня таких денег нет, 87-й, неоткуда их брать, а может быть, кому-то пригодится. Так что давайте объявление, посмотрите, что у вас получится из этого. Хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу и движение.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. И просто так водителям скажу, что оказывается цены на Лада Веста и Лада X-Ray названы, и говорят, что это ну, практически 500 тысяч и 600, я вот так округлю немножко, 500 и 600 тысяч, то есть Vesta 500, X-Ray 600. Вы, конечно, скажете, что это за цены на АвтоВАЗ, а я вам сразу отвечу, но вы же хотели, чтобы они были более-менее качественные. Ну, вот смотрите, Renault Logan тоже 500 стоит, вот и все. Хотели хорошего АвтоВАЗа, вот вам хороший АвтоВАЗ, ну и стоит он уже будет не так, как раньше. Давайте в движении, где вы едете и что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, пожалуйста.
Значит, улица Усиевича, это в районе Сокола, полный коллапс. Угу. Здесь лужа, вы не представляете, какая. Все стоит, никто не едет вообще. То есть туда даже страшно ехать.
Даже страшно ехать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Человек первый раз звонил, может быть, не научился еще. Как вас зовут, алло?
Леш, привет, Павел. Да, Кутузовский открыли, он поехал, и вот этот весь затык, который там вокруг образовался, начинает рассасываться потихонечку.
Кутуза потихонечку начинает ехать, слава богу. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло? Нет, не получилось. Цена однушки 10-15 тысяч долларов. Жди, к маю, так пишет Игорек. Ну, посмотрим, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Юрий, Москва. Вот еду сейчас по проспекту Мира, пробка жуткая, вообще все толкаются еле-еле.
По проспекту Миру плохое движение, пробка жуткая, толкаются все. Но в целом по Москве сейчас, о боги, 8 баллов, что делать, как домой ехать, не знаю. Надо было купить квартиру где-нибудь возле работы и жить в ней, ходить пешком. Ну ладно. Сейчас новости, соответственно, после этого будет программа «Баррикады», где все что-то будут спорить и кричать друг на друга. Вы принимаете в этом участие. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.